Задача современного исследователя, переводчика и читателя заключается в том, чтобы, подобно тому, как это делают реставраторы, возвращая иконе ее первоначальную красоту, научиться видеть евангельский текст в его подлинной красоте, очень простой и бесконечно далекой от красивости средневековой рукописи или современной иконы. Еще одна группа исправлений связана с попытками средневековых византийских переписчиков нивелировать разницу между Евангелиями. Скажем, в Евангелии от Луки Иисус говорит «блаженны нищие», глава 6, стих 20, а в Евангелии от Матфея «блаженны нищие духом», глава 5, стих 3. В средневековых же рукописях и в Евангелии от Луки подставлено слово «духом», чтобы приблизить один текст к другому. Или описывается исцеление человека с сухой рукой. Иисус спрашивает фарисеев, позволительно ли исцелять в субботу. У Марка следует ремарка «но они молчали», глава 3, стих 4. У Луки этой ремарки нет, но средневековый переписчик переносит ее и в Евангелие от Луки, глава 6, стих 9. Хотя на самом деле такого рода замечания характерны именно для Евангелия от Марка, текста которой, несмотря на свою потрясающую краткость, очень богат чисто зрительными образами. Молчащая толпа, в присутствии которой Спаситель совершает свое чудо, это как раз картина, которую может показать именно Марк. Поэтому неудивительно, что у Марка слова «они же молчали» есть, а у других евангелистов их нет. У всех трех синоптиков Спаситель говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Евангелие от Марка, глава 2, стих 17. Евангелие от Луки, глава 5, стих 32. Но в Евангелии от Луки эта фраза оканчивается словом «к покаянию». «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Этого слова нет ни у Марка, ни у Матфея, но во всех без исключения средневековых рукописях оно просачивается и к ним. Что значит «призвать»? Если мы вдумаемся в значение этого слова, то поймем, что призвать можно именно к себе. Христос призывает нас к себе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Когда Спаситель говорит «я пришел призвать не праведников, но грешников», то из самого глагола ясно, что он пришел призвать не праведников, но грешников к себе. Тогда откуда берется концовка этого призыва к покаянию в Евангелии от Луки? Оно, как известно, было написано для греков, а греческая культура — это совершенно особый феномен. «Амикус Плато сет магис амика веритас» — «Платон мне друг, но истина дороже». В этих словах кратко, но очень точно выражена одна из важнейших черт того подхода к действительности, который характерен для греческой культуры. Человек должен быть верен, но не какому-либо другому человеку, а только точке зрения, той или иной теории или доктрине и так далее. Не случайно у Платона в диалоге «Федон», где рассказывается о последних часах жизни Сократа, сохранены следующие слова этого замечательного человека: «Послушайте меня и поменьше думайте о Сократе, но главным образом об истине. И если решите, что я говорю верно, соглашайтесь, а если нет, возражайте, как только сможете. А не то смотрите, я увлекусь и введу в обман разум и себя самого и вас, а потом исчезну точно пчела, оставившая в ранке жало». Великий философ формулирует здесь в безупречной форме, в виде блестящего афоризма, греческий подход к истине, которая существует сама по себе. Мы, люди, только временные ее проводники, но не более. Поэтому грек с легкостью поймет, когда человека зовут к чему-то. Понять же призыв к кому-то для него просто невозможно. Вот откуда в Евангелии от Луки появляется слово «к покаянию». До греческого ума такая формулировка дойдет сразу. Формулировка же «я пришел призвать вас к себе» греку абсолютно непонятна. Грекам придется учиться века, чтобы понять, что сам Христос есть воплощенная истина, именно как человек, живой человек с его плотью и кровью, а не как идея, временно обретшая вид человека. Если вдуматься, то вся история греческой богословской мысли связана именно с этим. Воспитанному на греческой философии уму бесконечно трудно принять христианство именно как веру во Христа. Веру в Него самого им хотелось бы истолковать как веру в Его принципы. Но Евангелие, богослужебный чин и таинство Евхаристии не дают такого выхода, все время возвращая христиан-греков к личной встрече с воскресшим, вне которой христианства нет и быть не может. Спаситель говорит: «Я пришел призвать к себе не праведников, но грешников». Но, посмотрев на текст Евангелия от Луки внимательно, можно увидеть в нем существенное добавление к тому высказыванию, которое сохранено у Матфея и Марка. Если так можно выразиться, указание на способ или орудийный оттенок. Покаяние — это путь, которым можно прийти к Нему, к Господу. Оно не цель, но средство. «Я пришел призвать к себе не праведников, а грешников путем покаяния». Научиться читать Евангелие именно таким способом очень важно, сличая те расхождения, которые имеются у разных евангелистов в рассказе об одном событии, или при передаче каких-либо слов Иисуса, не пугаться этих расхождений и не пытаться их устранить, а делать все, чтобы понять, как именно один из текстов дополняется при помощи другого. Когда три евангелиста, а иногда и четыре вместе с Иоанном, говорят об одном и том же, то у каждого в рассказе всегда есть какая-то деталь, отсутствующая у других. Именно за счет наличия или отсутствия этих деталей Новый Завет становится такой объемной книгой, книгой, которой мир не может вместить, как скажет евангелист Иоанн Богослов, книгой, которая сама вмещает в себя и мир, и всех нас, если только мы этого хотим. При чтении Евангелия чрезвычайно важно понять, что перед нами не литературное произведение, а что-то другое. Не случайно его язык так не похож на язык греческой литературы, а сама его литературная форма такова, что аналогов ее нельзя найти ни у народов Востока, ни в античной культуре, ни даже в Ветхом Завете. Средневековые вставки бывают трех типов. Первый тип вставок, их меньше всего, когда переписчик изменяет смысл текста, как в случае с рассказом о вере Авраама в послании к римлянам. Другой тип, когда средневековый переписчик пытается пояснить текст в том месте, где он показался ему неясным. И, наконец, третий, когда переписчик пытается приблизить одно Евангелие к другому или к другим, нивелируя те различия, которые есть между ними. При этом очень важно понять, что, спрашивая, где именно точнее сохранено то или иное высказывание Иисуса, мы ставим неправильно сам вопрос. Нельзя утверждать, что одно Евангелие передает сказанное им правильно, а другое неправильно. Все Евангелия от начала до конца каноничны, а кажущиеся противоречия, наверное, просто необходимы, чтобы у нас была возможность увидеть Спасителя как бы в разных ракурсах. Чтобы получить верное представление о Нике Самофракийской, на нее надо посмотреть с нескольких точек. Более того, даже никогда не бывав в Лувре, по 5-6 фотографиям мы можем достаточно хорошо представить эту статую, реконструировав ее в своем воображении. Нечто подобное дается нам в Новом Завете. Лука передает слова Спасителя, глядя на них с одной стороны, Матфей — несколько с другой, но оба правильно, ибо в один текст то, что нам говорит Христос, просто не вмещается. Сравнивая синодальный перевод с греческим текстом, можно заметить, что некоторые глаголы, употребленные по-гречески в настоящем времени, в переводе переданы прошедшим. Например, в сцене с грешницей из Евангелия от Иоанна в оригинале везде стоит настоящее время «приводят», «говорят», а в синодальном переводе «привели», «сказали». Нельзя понять почему, ибо апостолы используют настоящее время сознательно, показывая, что Иисус не только в прошлом делал или говорил что-то, но и сейчас делает, и сегодня обращается к нам. Как только мы это осознаем, нам станет ясно, что кажущиеся противоречия между евангелистами на самом деле есть сокровищница, из которой мы еще долго будем черпать все новое и новое богатство. Блаженный Августин заметил однажды, что Евангелие — это нечто для гордецов непонятное, для простецов темное, здание с низким входом. Но, — говорит он дальше, — оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Когда всматриваешься в евангельский текст, сличая его по разным рукописям и сопоставляя те версии, которые сохранены у разных евангелистов, понимаешь, до какой степени глубоко это пока еще не вполне понятое нами замечание.